Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это Радио Донбасс Реалии. Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 20 февраля. И сегодня говорим вот о чем. Байден неожиданно нагрянул в Киев. Российские войска теряют темп под Кременной. И как медицинская эвакуация работает сейчас на передовой? Итак, утром 20 февраля стало известно, что президент США Джо Байден приехал с неожиданным визитом в Киев к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Это стал первым за 15 лет визит американского лидера в украинскую столицу и восьмой по счету приезд сюда Байдена. Цитата. «Поверьте, визит Джо Байдена стратегический. Решаются многие вопросы, будут ускорены те, которые подвисли», прокомментировал его приезд в телеграмме глава офиса президента Андрей Ермак. Лидер США посетил Софийский собор, Мариинский дворец, провел двустороннюю встречу с Зеленским и дал короткую пресс-конференцию. Цитата. «Путин думал, что Украина слабая, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Он просто явно ошибался. Год спустя доказательства этого находятся здесь, в этой комнате. Мы стоим здесь вместе», заявил Байден, стоя рядом с Зеленским. Время визита Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи в ВСУ на полмиллиарда долларов. Туда будут входить дополнительные военные оборудования, артиллерийские боеприпасы, реактивные снаряды и гаубицы. Зеленский же заявил, что они с Байденом говорили о, цитата, «дальнобойном оружии и оружии, которое все еще может быть поставлено в Украину, даже если оно не поставлялось ранее». В то же время в Москву с официальным визитом приехал самый высокопоставленный дипломат Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Путин, напомню, выступит завтра с посланием Федеральному собранию. На следующий день после этих знаковых визитов. Сегодня в студии мы поговорим о том, как Путин ответит на визит Байдена к Зеленскому в Киев. Зачем главный дипломат Китая приехал в Москву одновременно с приездом Байдена в Украину? И что скажет Путин завтра в послании к Федеральному собранию? Сегодня с нами будут глава Лисичанской городской военной администрации Валерий Шибика, глава службы внешней разведки Украины в 2020-2021 и глава ГУР Минобороны Украины в 2015-2016 годах Валерий Кондратюк и российский политолог Андрей Пьянковский. Друзья, обращаюсь к нашим зрителям и слушателям. Вы можете принимать участие в нашем эфире. Мы ждем ваших сообщений в Viber. Его номер +38 095 151 95 05. И по этому же номеру можете звонить к нам в Telegram. Участвуйте в нашем разговоре. Ну а для начала посмотрим, что изменилось за этот день на передовой.
Бахмут. В северном направлении от города российские войска в прошлые сутки штурмовали Васюковку, Дубово-Васильевку и Бреховку, сообщает генеральный штаб. Все это окрестности трассы Бахмут-Славянск, которая на данный момент перерезана. Дипстейт добавляет к этому атаки на Ягодное, это тот же участок. О характере боевых действий здесь аналитики проекта пишут так. ВСУ удалось сбавить темп российского наступления. В южном направлении от города агрессор продолжает пробиваться в Ивановское на трассе Бахмут-Константиновка. Его пока прочно держит армия Украины. Мы уже рассказывали, что эту трассу удалось стабилизировать украинскому десанту. В Бахмуте идут уличные бои в частном секторе. Не сообщалось о штурмовых действиях на участке между Бахмутом и Северском. По западному краю Донецка продолжаются бои за Красногоровку и Маринку, отмечает Дипстейт. Генштаб о штурмах на этом участке не сообщает. Лиман, Кременная, Купянск. Генштаб говорит, что Россия снова атаковала Гринниковку на самом севере этого участка, а также Белогоровку на реке Северский Донец. Deep State говорит, что темп российских войск возле Кременной идет на спад.
С нами на связи Валерий Шибика, глава Лисичанской городской военной администрации. Господин Шибика, здравствуйте.
Добрый день.
Валерий, какие сведения вы сейчас получаете из оккупированного Лисичанска? Его для чего используют оккупанты сейчас?
Ну, в большей степени это используется как перевалочная база для мобиков и остальных военных, которые участвуют в атаках, то, что говорили. Население практически не осталось, жилой фонд заселяется военными. Делаются какие-то фейковые распоряжения о том, что те, кто не явились там условно в комендатуру, их дома, их квартиры национализируются. И там заселяются военные, практически количество людей, которые там проживают, и военных в два раза больше, чем проживающих там людей.
Вы говорите перевалочный пункт. Перевалочный пункт откуда, куда?
Перевалочный пункт от, скажем, второй линии к первой. То есть там формируют какие-то там места дислокации подразделений, и дальше уже вот Белогоровка, о которой вы говорили, идут атаки, Кремена и так далее.
Скажите, вам что-то известно сейчас о состоянии дел вот под Кременной? Я так понимаю, это один из основных сейчас направлений ударов российских оккупантов. Что там сейчас происходит?
Это все-таки вопрос больше к высшему руководству нашему, да, военному. Но абсолютно точно могу сказать, что сейчас все контролируемо. Да, идут яростные атаки противника, но наши воины контролируют ситуацию.
Валерий, вот еще интересный такой аспект. Там ходили слухи, я не знаю, подтвердите вы их или нет, что оккупанты отключили весь мобильный интернет в оккупированной части, захваченной части Луганской области. Правда это, неправда?
Ну, смотрите, по Лисичанску его и не было никогда стабильного. Интернет был только там или только для тех целей, чтобы военные либо другие силовые блоки могли общаться между собой. Это было в Лисичанске. Сейчас нет даже этой связи. То есть связь у них только их внутренняя какая-то.
То есть вообще даже, да, ну, дозвониться туда нереально или написать в мессенджер, да, на захваченную часть?
Нет, только если люди выезжают там куда-то под Луганск, там появляется какая-то связь.
Можно пару слов о гуманитарной ситуации в Лисичанске? Вы говорите, что российских военных там сейчас больше, чем гражданских. Ну, а вот этих гражданских, сколько там сейчас? Есть ли какие-то коммунальные блага? Вода, тепло, что с продуктами, с медикаментами?
Тепла нету, воду смогли дать, но опять же, это не то, чтобы обеспечили, а просто из скважин подают воду, но учитывая, что подача идет там, где размещены военные РФИ. То же самое касается и света, то есть там, где размещены их фейковые очаги власти, и там, где размещены военные, там они подают свет. В большей части города нету. Соответственно, канализации нету. Ситуация гуманитарная. Немножко завозят гуманитарки там с разных регионов, но как бы ее недостаточно абсолютно. Работает рынок, но у людей нет денег для того, чтобы что-то купить.
Спасибо вам большое, Валерий. Валерий Шубика с нами был, глава Лисичанской городской военной администрации. Спасибо за участие в нашей программе. Мы идем дальше, детальнее обсудим ситуацию на фронте в эту минуту с моим коллегой Сергеем Горбатенко, корреспондентом радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, говорят, что российские войска продолжают попытки штурмовать Бахмут. Что там сейчас происходит? Я так понимаю, некоторые продвижения у них есть.
Да, действительно, российские войска не прекращают круглосуточных штурмов города Бахмута. Если с южной стороны на трассе, которая соединяет Константиновку и Бахмут, в районе села Ивановская украинская оборона держится стойко, то есть тревожное известие с севера, в частности, с северо-западной стороны. Это села Ягодная и Берховка. Некоторые продвижения в том районе подтверждают и украинские военные в частных беседах, и аналитики проекта Deep State также дают картинку, что, к сожалению, оккупантам удается там немного продвинуться. Я напомню, как местный житель, что, например, от села Берховка или от села Ягодная в северо-западные микрорайоны Бахмута очень-очень близко, фактически рукой подать. Вот. Но, тем не менее, если смотреть на общую картину, то пока украинские войска стойко обороняют Бахмут, несмотря на круглосуточные обстрелы.
Ну и допустила вот британская разведка, что вполне возможно на российское командование давит Владимир Путин в преддверии своего послания к Федеральному собранию, чтобы было хотя бы о чем сказать. Ну и не исключили в разведке Великобритании, что могут заявить о взятии Бахмута, хотя де-факто это не так, как мы сейчас слышали. Также продолжаются бои за Маринку и Красногоровку возле самого Донецка. Как там события развиваются? Вот Маринку, я так понимаю, уже снесли фактически полностью.
Да, действительно, город Марьинка как населенный пункт уничтожен, но тем не менее именно в городской черте продолжаются бои. На данный момент нет информации о том, что какой-то из сторон либо вооруженных сил Украины, либо оккупантам удалось продвинуться. Ситуация там стабильно критическая. Украинские войска стойко держат оборону как в Марьинке, так и в соседней Красногоровке. Судя по сводкам Генштаба, обстрелы там не прекращаются, но пока линия фронта не движется. Но, тем не менее, вот сегодня руководитель военной администрации соседней Авдеевки Виталий Барабаш в интервью одному из телеканалов заявил о том, что оккупанты сосредотачивают крупные силы, подтягивают резервы именно на направлении Марьинки, Авдеевки, Угледара, Бахмута. Вот на основных точках своего наступления вполне возможно, что именно к 24 февраля попытаются каким-то образом устроить штурм. Но пока военные отмечают, что особых нашествий массовых нет. Если оккупанты пытаются продвигаться, то это они делают малыми группами. То есть глобального наступления нет пока.
Сережа, ну и сообщало вот украинское командование, что под Угледаром изменили оккупанты тактику, перестали они штурмовать по ночам и только днем штурмуют. Ну вот из этого можно сделать такую, я не знаю, гипотезу, да, вывести, что иссякли их там силы. Ну и вообще затишье даже, судя по сообщениям Генштаба, не хватает сил на полноценный штурм Угледара, или это не стоит на это надеяться, там остаются значительные силы, и они могут начать штурм, вот, допустим, 24 февраля, как ты допустил.
Я думаю, не стоит рассчитывать на то, что и в Луганской, и в Донецкой области у оккупантов иссякли ресурсы, иссякли резервы. Вот как говорит тот же Виталий Барабаш, руководитель Авдеевки, и руководитель и Луганской области Сергей Гайдай, они оба говорят о том, что на всех точках российского наступления, в том числе и возле Угледара, оккупанты копят резервы. Действительно, они изменили тактику, стало немного меньше обстрелов, но это не говорит о том, что они отказались от попыток штурма. Скорее всего, таким образом оккупанты накапливают резервы, накапливают средства поражения для того, чтобы в нужный момент по команде начать массовый обстрел. Но, видим, действительно, тактика пока что поменялась. Это небольшие группы. И вот есть видео и из окраин Угледара, которого сейчас на экране. Мы видим, как украинские снайперы уничтожают оккупантов по одному, не спеша. Также подобное видео есть с окраин Бахмута. Там российские войска тоже выдвигаются небольшими группами на штурм, но с помощью аэроразведки украинские минометчики наносят огневое поражение. И сегодня появилось видео, как, по крайней мере, 8 оккупантов минометным огнем на окраинах Бахмута также были уничтожены.
Сережа, ну и давай пару слов о Кременной, еще один точка горячая на фронте. Что там сейчас происходит?
Да, действительно, это одно из направлений российского наступления, это север Луганской области. Но вот сегодня руководитель Луганщины Сергей Гайдай заявил о том, что если на Сватовском направлении украинские военные стойко держат оборону, и там ситуация более-менее стабильна, то более горячо в районе Кременной и в районе Белогоровки. Там не прекращаются мощные штурмы. И вот сегодня Сергей Гайдай опроверг допущение Американского института изучения войны о том, что якобы российские войска не имеют достаточных резервов для того, чтобы начать наступление с Луганской области. По информации Сергея Гайдая, оккупанты скопили там достаточно и средств огневого поражения, и бронетехники, и личного состава, но пока почему-то не спешат наступать. Возможно, допускает чиновник, что действительно готовится к 24 февраля.
Спасибо большое, Сергей. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области, был вместе с нами. Береги себя, Сергей. Мы идем дальше. Как ежедневно на передовой работают военные медики из группы медэвакуации «Госпитальеры». Об этом в репортаже коллег из агентства AFP.
Мина упала под Бахмутом.
Тихо. Раз, два, три. Есть.
Сейчас я купила, тушить не буду.
Надо с экрана работать.
Просто для того, чтобы вести учет, если он шел куда-то, вот
проверяю. Я думаю, из месяц. Глубокие поранения. Ну, если заштопают, конечно, будет швидше. Примерно це на реабілітацію з усім, я думаю, десь з місяць пройде.
Як не парадоксально звучить, але війна – це рушник прогресу. Наші медики навчаються не тільки за партами, вони навчаються в полях. Ми бачимо, як вже підросла наша медицина в плані травматології. Так, ми бачимо наочно, як було рік тому, майже рік, да, і зараз як ставлять ті ж АЗФи, дуже професійно.
Я дуже щаслива, що можу показати, що евакуація наших воїнів, тих, хто поранений, тих, хто ну, на американський манір 100% ви отримали пурпурове серце, тобто такі герої України, вони евакуйовані нашим автобусом на достойному рівні. Ми в першу чергу показуємо не тільки на рівні госпітальєрів, на рівні країни, на рівні держави, що от саме такі еваки повинні бути застосовані ось по широкій лінії фронту.
Напевно, найважче зберігати моральний дух, тому що коли ти дивишся на такі важкі поранення, насправді дуже тяжко це все сприймати, якщо ти емпатична людина. А в нас в батальйоні більшість це емпатичні люди все таки, які за покликом серця пішли. І тому, напевно, найтяжче тримати себе в руках, щоб цим не деморалізувати поранених.
Киев сегодня с неанонсированным визитом приехал президент США Джо Байден. Давайте посмотрим, как это было кратко, а потом обсудим, какие новости привез в украинскую столицу американский лидер.
One year ago, the world was literally at the time bracing for the fall of Kyiv. You know, one year later, Kyiv stands, and Ukraine stands, democracy stands, the Americans stand with you, and the world stands with you.
С нами военный эксперт Валерий Кондратюк, глава службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах, глава ГУР Минобороны Украины в 2015-2016 годах, генерал-лейтенант. Господин Кондратюк, здравствуйте.
Доброго дня. Слава Украине.
Героям слава. Господин Кондратюк, ну, мы с вами вот договаривались, да, обсудить там широкий круг вопросов, которые могут касаться вас как разведчика, но не могу, конечно, не спросить о сегодняшнем неанонсированном визите Джозефа Байдена в Украину. Вы как специалист по безопасности, наверное, понимаете, насколько это сложная задача, да, вот привести американского президента в столицу в воюющей страны. Как это стало возможно, с вашей точки зрения? Почему американский лидер пошел на вот весь этот риск, который, ну, очевиден?
Ну, у нас розмова була, я так розумію, що розмова далі буде російською.
Як вам зручно? Я питатиму російську, ви як зручно говорити?
Угу. В цьому контексті я хотів зазначити, що це перший в історії візит американського лідера на території, яка повністю не забезпечена, скажімо так, прикриттям повітряним. І це, по суті, дуже символічно. Незважаючи на всі рівні безпеки, що президент Байден саме в цей день, а я смію собі нагадати, що саме в цей день відбувалися, знаєте, жахливі події на нашому Майдані. І сьогодні також це слід згадати героїв Небесної Сотні, які склали своє життя для того, щоб ніколи не відбулося плани Путіна по щодо об'єднання Росії і України. Але це також день, коли сьогодні, по суті, фактично розпочалася в 2014 році анексія Криму. Тому цей візит має не лише символічний характер, але й дуже важливий за своїм і політичним, і військовим значенням для України.
Во что он выльется, как вы думаете? Ну, вот сказал тоже, как и вы, да, Андрей Ермак, глава Офиса Президента, визит Джо Байдена стратегически, решаются многие вопросы, будут ускорены те, которые подвисли. На что он намекает, как вы думаете? Что за вопросы?
Я дуже просто поясню нашим глядачам, що сьогодні, по суті, незважаючи на те, що Росії вдалося відмобілізувати 320 тисяч своїх військовослужбовців, і вони були відразу там частково 120 тисяч направлені до зони бойових дій, і ще 200 залишилося безпосередньо для підготовки в місцях, там, ну, в місцях дислокації, в тому числі на території Білорусі. Але сьогодні, уявіть собі втрати, які носить Росія, а це сьогодні за добу, саме на Бахмутському напрямі, вони втрачають до 1000 своїх людей. І це, по суті, знаєте, вже така, я можна назвати, така технологія Пригожина або тактика Жукова, коли людей просто посилали на загибель, незважаючи на чисельність під час Другої світової війни. Але щільність вогню під час Другої світової війни була, вона була набагато менша. Але сьогодні за сучасними артилерійськими і реактивними системами залпового вогню, щільність вогню, вона просто неймовірна. І тому такі великі жертви серед російських військових. І якщо такі темпи відбудуться і надалі, то уявіть собі за 3 місяці, що буде з російською армією, за її бойовими частинами. І для сьогодні російських військоматів це вже виклик набирати і поповнювати, уявіть собі, до 1000 в день загинуть. І це треба все відновлювати. І чому це пов'язане з візитом президента Байдена? Чому? Тому що мобілізація Росії – це для нас не виклик. А це для нас лише питання кількості боєприпасів для нашої дальнобійної артилерії, систем залпового вогню. І саме це питання сьогодні Байден і сказав, що буде достатньо і буде черговий транш військової допомоги з боку Сполучених Штатів, які якраз і забезпечать той необхідний рівень підтримки або кількості боєприпасів, які так сьогодні необхідні нашим військовим.
Ну, то есть речь скорее не о какой-то новой прорывной номенклатуре, да, дальнобойное оружие, истребители, а то, что нужно на земле, на фронте.
Лише відновлення і поповнення тих боєприпасів, які сьогодні так важливі. Я саме на це звертаю увагу. І я хотів би сьогодні додатково також по російським, скажімо так, новинам пройшло повідомлення, що військомати, російські військомати отримали чергове рекомендацію від Генерального штабу скасувати попереднє рішення відтермінувати мобілізування батьків 3 неповнолітніх дітей, а користуватися статтею 18 закону про мобілізацію, згідно до якої відтерміновуються лише батьки з 4 дітей неповнолітніх. І уявіть собі сьогодні, як до яких вони сьогодні вдаються, ну, безпрецедентних, скажімо так, заходів для того, щоб зібрати ту кількість необхідних мобілізованих. І от уявіть собі, вони погано озброєні, навчені і відправляються на фронт України. І повертаються на одного вбитого, як правило, ще 2-3 важко поранених. Тобто уявіть повну чисельність цих або кількість цих російських втрат щоденних.
Валерий Витальевич, ну поговорим еще, мне вот интересно ваше мнение, да, какие последствия вот таких вот потерь и вот этой вот мобилизации, которая, судя по всему, продолжается сейчас в Российской Федерации. Я вот еще хотел у вас спросить о символическом значении. Вот, ну вот кадры украинского и американского лидеров во время сигнала воздушной тревоги в украинской столице. Что Байден хотел таким образом донести до Владимира Путина? Наверняка что-то хотел до него донести. Завтра Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Совсем скоро годовщина этого большого вторжения России в Украину. И приезжает вот американский президент. Что он хотел показать российскому лидеру? Ну и что, с вашей точки зрения, увидел российский лидер? Он, наверное, текст уже написал этого послания. И сейчас, может быть, немножко его переписывает или корректирует для того, чтобы отреагировать на этот визит.
Висновок і сигнал, він дуже чіткий, що незважаючи на всі спроби Росії, скажімо так, посіяти сумнів у подальшій необхідності підтримки України, цього не відбудеться ніколи. І візит Байдена, він є сьогодні, як Сполучені Штати є дійсно, навколо об'єдналося 50 країн світу в своїй підтримці України, це є свідчення безпрецедентної і безтривалої підтримки у саме України. І для Путіна звук цієї там сирени, це, знаєте, я би порівняв з музикою поховання для всієї російської армії, яка вже, ну, скажімо так, вже невідворотня і наближається до своєї кульмінації, тобто військової поразки. Але для нас, для України, це не значить ще повна перемога. Це буде лише фактична частина перемоги. Чому? Тому що допоки в Росії буде зберігатися режим Путіна, для нас це буде виклик. Виклик постійний. І за оцінкою спеціалістів, експертів, буквально за 3-5 років Росія буде здатна відновити свій сухопутний потенціал. І не при неотриманні чітких гарантій безпеки з боку Заходу, чи то від безпосередньо від Сполучених Штатів, або прийняття України до НАТО, зазначений виклик продовження бойових відновлення бойових дій і нових, скажімо так, нової агресії Росії, він високою ймовірністю зберігається.
Валерій Витальевич, ну вот вы сами сказали о колоссальных потерях, которые терпит армия Российской Федерации сейчас на фронте, ну там приблизительно плюс-минус около 1000 человек в день. Как вы считаете, это какие-то, ну вот в будущем, в нынешнее время, мы сейчас не очень понимаем, какие информационные процессы проходят сейчас в самой Российской Федерации, там многие независимые СМИ либо закрыты, да, либо выдворены журналисты. Какие-то последствия в российском обществе вообще будут ощущаться, ну вот из-за искалеченных, из-за убитых, непонятно за что, и нет же продвижения у России фактически сейчас на линии фронта. Вы хотя бы какую-то надежду питаете, что возможно какое-то недовольство россиян вот этой вот мобилизацией, непонятной войной, хотя бы в будущем?
Безумовно, і це є навіть не має обговорюватися, бо це речі безперечні. За аналізом соціологічних досліджень, сьогодні проти військової агресії Росії проти України виступають більшості, навіть не являєте, молодь великих міст. Але, на превеликий жаль, також підтримує це вже старшого віку люди, я би назвав їх телевізори, які самі під впливом цієї пропаганди продовжують там надавати, скажімо так, ознаки підтримки таких дій путінського режиму щодо агресії в Україні. От, але це не значить, що ситуація не зміниться в майбутньому, і факти, вони якраз свідчать, що сьогодні ми є свідками зародження такого спільного руху спротиву на території Росії. І це пов'язано саме з цими хвилями мобілізації, які об'єднують сьогодні не лише там селян або людей з навколишніх там невеличких міст, але також і бізнесменів Росії, яких також попадають сьогодні під ці заходи російського режиму. І найбільший варіант посилення цієї, скажімо так, протестних настроїв, це коли всі ці мобілізовані повернуться з бойових дій назад в Росію, ошукані російською пропагандою, але отримавши бойовий досвід і також доступ до зброї. Я думаю, що ці люди вже точно не будуть залякані якимись космонавтами, тобто силами Національної гвардії, які саме для того і тренуються. А сьогодні путінський режим направляє на війну в Україні лише якісь другосортні підрозділи Національної гвардії. Але найкращі підрозділи, більше півмільйона, вони перебувають в Росії саме для придушення і, скажімо так, реакції на такі акції спротиву, які в Росії можливо. А я би назвав ці подальші акції спротиву, знаєте, як під назвою Z-Майдан. Але не Зеленського, але саме Z, як військової операції. Це те, що буде виклик для Путіна. Тобто, чим більше мобілізованих, тим більше для нього буде виклик, їхні повернення, їхні втрати, їхні близькі родичі. Чому? Тому що мало погано забезпечені, погано навчені, відправлені на війну в Україну, вони просто повертаються, перетворюються на гарматне м'ясо і повертаються або на все життя інвалідами, або взагалі в своїх цинкових гробах.
Валерий Витальевич, вы говорите, когда вернутся они в Россию с войны, а кто же их отпустит? Там же никого не отпускают. Все воюют до конца, я так понимаю, это специальной военной операции. Ни срочников не отпускают, ни контрактников, ни мобилизованных.
Сьогоднішні, скажімо так, сподівання Путіна, вони саме покликані воювати до останнього мобілізованого. Але враховуючи те, що ми з вами говорили спочатку, при такій щільності вогня українських збройних сил і при таких втратах, безумовно, через 3 місяці від російських бойових підрозділів майже нічого не залишиться. І це буде вже дійсно умови для досягнення якихось, скажімо так, умов виведення там або завершення бойових дій, активної фази бойових дій з боку Росії.
Давайте так стратегически немножко порассуждаем. Вот чуть ли не с лета этого года многие западные украинские военные аналитики говорили о том, что уже понятно, что Россия стратегически проиграла эту войну. Да, сейчас там, конечно, происходят какие-то боевые действия, оккупирована часть территории Украины, но нет перспектив у России захватить Киев, удержать вот эти вот захваченные территории, скорее всего. Наверное, многие это и в Кремле понимают, да, так называемые элиты в России тоже, что, ну, какой-то тупик сейчас, потому что, ну, вот поддерживает Запад Украину, да, вот даже сегодня, если американский лидер решился приехать в украинскую столицу, то, наверное, он вписался, так грубо говоря, да, поручился за эту страну, и история успеха Украины, это будет история успеха Байдена, Байден, скорее всего, пойдет на следующий президентский срок, и, конечно же, он будет заинтересован поддерживать Украину. Как вы думаете, вот в окружении Путина, в этих элитах, так называемых, силовых, экономических, политических элитах, началась проработка какого-то сценария выхода из той ситуации, в которую ввел их Владимир Путин? Есть ли какие-то сигналы уже вот этого сейчас, которые говорят об этом, что начались проработки вот этих сценариев? И как вы думаете, кто в этом лагере тех, кто не готов с Путиным идти до конца, а такая вот внутренняя оппозиция, те, кто готовы на какие-то сепаратные переговоры мирные с Западом?
Ну, в даному випадку нам слід розглядати, що сам по собі Путін, він людина з хворобливою психікою і, по суті, шизофренією, тобто там і роздвоєння особистості, я би так сказав, тому в нього таки багато двійників. Ну, це, звичайно, жарти, але сьогодні, безумовно, у людей, які заробили з ним великі чесні статки, виникає питання, як зберегти ці статки. І сьогодні там подальша підтримка Путіна наражається на все більше виклики, економічні санкції з боку міжнародного співтовариства і західного світу. І такі люди сьогодні вивчають можливості, але так вивчають для того, щоб ви ж розумієте, як Путін маніакально боїться або замахів, або недовіри. І всі його сьогоднішні соратники, вони знаходяться під щільним контролем його Федеральної служби охорони, а також з боку ФСБ. І те, що на кожного там людину його точно заведена окрема справа і доповідаються його контакти, зустрічі, по суті, тримає їх в заручниках путінського режиму. Але це означає лише одне, що сьогодні зміна влади, вона може статися першим, ну, це знаєте, як військовим шляхом. Це коли в Німеччину війшли, в Берлін війшли війська, і тоді вони там призначали там всіх, там і минуловий уряд, і все таке решта нацистській Німеччині. Або революційним шляхом, як це відбувається знизу. І сьогодні в мене велике запитання, де сьогодні будуть в цьому майбутньому Z-майдані сьогоднішні, скажімо так, російські опозиціонери, чи знайдуть вони собі місце там, де буде, ну, такі виступи протесту народних мас? І в цьому також питання я хотів би пригорнути на ситуацію, яка нещодавно відбувалася в Білорусі. За своїм менталітетом білоруси найбільш миролюбива і, скажімо так, толерантна нація, взагалі не схильна до протестних настроїв. Але два роки тому ми були свідками, як вони виступили проти влади Лукашенка. Не за демократичні цінності європейської демократії, ані за, скажімо так, проти Росії, а виступили саме через те, що втомилися від одного, скажімо так, диктатора, від одного, ну, функціонера Лукашенка. І це також не треба, не слід забувати, що в Росії така сама ситуація. Тобто люди, які сьогодні навіть там, ну, скажімо так, не проявляли або не схильні до якихось протестних настроїв, і в одну секунду все може змінитися.
А вот этот Z-Майдан, о котором вы говорите, с какими лозунгами он выйдет? Ну, судя по всему, сейчас российское общество поддерживает и политику российского президента, и войну его в Украине.
Я вам сказав, що за даними соціологічних досліджень підтримує більшість людей телевізору, які сидять і саме схильні до пропаганди, до яких добирається російська пропаганда. Але молодь, от саме молодь великих міст, яких вони мають вже критичне мислення, і вони якраз виступають з ідеями спротиву і виступають проти цієї війни. І ви знаєте, цікаву статистику, яку нещодавно навів російський журналіст Невзоров, Олександр Невзоров, вона для мене була дуже такою цікавою. Він навів, що в Німеччині, коли Гітлер розпочав Другу світову війну, було затримано за антивоєнні лозунги більше, ніж 800 тисяч німців. і з них 140 тисяч було знищено, було вбито. І на Гітлера було більше, ніж 18 замахів. От. Але сьогодні Росія, для чого веду порівняння, що незважаючи на те, що такі речі в Росії ще не відбулися, тому що Росія повна, скажімо так, поліцейська держава, яка контролює своїх громадян, яка навіть там на процесі встановлень або заявки про якісь опозиційні настрої з боку або політичних якихось місцевих еліт, або журналістів, вони відразу підпадали в поле зору російських спецслужб, і навіть до них дотягувалася рука там вбивць Путіна, тобто або отруєння, або смерть. І це такі речі вони просто вибивали і знищили весь протестний потенціал. От. Але на сьогодні саме ми, я повторюся, свідками зародження нової протестної сили, яка об'єднує всіх, кого і близьких, і рідних тих мобілізованих, які призивали, які повертаються вже там з бойових дій на території України.
Да, пока мы не видим вот каких-то признаков, да, мы видим эти обращения этих мобилизованных, что, мол, плохо их экипировали, убежал офицер, бросил их на фронте и тому подобные вещи, но пока они не отказываются воевать, а говорят просто вооружите нас, спишем это на то, что, возможно, там действительно вот такая вот не очень благоприятная информационная обстановка, да, и не доходят до нас, возможно, эти все сообщения. Валерий Витальевич, скорее всего, Путин это все понимает, о чем мы с вами сейчас говорим, да, он какой угодно, но не глупый, умный политик, а все-таки какой расчет у него, как вы думаете, на что он рассчитывает в этой войне?
Вы знаете, Путин никогда не был, скажем так, політиком, який дійсно покладався на експертне бачення або експертну думку. Він завжди був ірраціональний. Він був у полоні своїх емоцій, ілюзій, завжди піднімав шляхом шантажа якихось свої ставки. І сьогодні, я так розумію, те, що вони намагаються робити, це продовжувати піднімати ставки щодо ядерного шантажа. Тобто це єдине, що залишається в Росії для того, щоб якимось чином вийти з повної поразки у війні проти України.
Каким образом? Просто в очередной раз, вот завтра, допустим, он скажет, да, мы еще не начинали, или не надо с нами шутить, вот таким образом, или более конкретные будут какие-то шаги, я не знаю, там какие-то движения на ядерных объектах, да, вот этих вот российских сил стратегического назначения войск?
Наскільки знаю, він вже вдається до цих. І саме приведення у підвищеній ступені бойової готовності російських ядерних сил напередодні візиту Байдена спостерігали і західні розвідки, і в тому числі розвідувальні спецслужби України. Були відповідні віддані команди, і це щодо торкається і, скажімо так, морських сил, і в тому числі наземних. От, але до таких погроз Путіна світ вже звик, і це вже точно не, скажімо так, не зупиняє ані поставки, ані зброї України, ані підтримки в усіх галузях економіки України. От, але Путін – це дійсно людина, яка сьогодні, знаєте, збожеволіла. І сьогодні він, по суті, єдиний, хто стоїть за прийняттям рішенням щодо початку Третьої світової війни. І всі спецслужби світу розуміють, і тому так Путін ретельно сьогодні опікується своєю безпекою.
Пересел на бронепоезд, да, перестал пользоваться самолетами, вот о чем говорили российские расследователи. Касательно вот оппозиции, да, или видимости оппозиции, вот как раз интересно ваше мнение услышать. Много обсуждается в последнее время конфликт, или конфликт в кавычках, основателя ЧВК Вагнер Пригожина и российских чиновников Минобороны, главы Минобороны Шойгу и Герасимова, командующего украинской группировкой в Украине. Как вы считаете, это реальный конфликт? Вот действительно, вот Пригожин сейчас требует боеприпасов от российского Минобороны, говорит, что их там бросили, критикует вот эти вот телеграм-каналы, связанные с Пригожиным, все командование. Просто я почему вас спрашиваю, да, потому что, это ЧВК Вагнер, там еще когда только появилась вот эта вот ЧВК и начала воевать на Донбассе, в африканских странах, в Сирии. Расследователи российские установили, что основал ее Дмитрий Уткин, это офицер спецназа Главного разведывательного управления Минобороны Российской Федерации, и тренировались вагнеровцы на полигонах ГРУ в самой Российской Федерации. То есть это такой Может быть, это инсценированный конфликт, да? Вот показывает Путин, есть вот такой вот злой человек, который, говоря, рубит правду матку, а сам-то Пригожин полностью подконтролен, да, вот такой управляемая демократия. Или действительно Пригожин вышел из-под контроля и покушается на власть и почувствовал свою силу? Как вы думаете?
Ну, це дійсно так, що ЧВК «Вагнер», вона створювалася за підтримки безпосередньо і воєнної розвідки Росії, і тренування, і підготовка, і озброєння. Ви розумієте, що танки, гармати, літаки, їх не придбаєш просто там в воєнторгі, або в якомусь там універсамі, або універмазі. Тобто це має бути державна підтримка. І нещодавній, скажімо так, заява президента Франції Макрона, вона якраз свідчить того, що Путін брехав весь час, тому що під час однієї розмов рік тому Макрон запитав Путіна напряму, чи є зв'язок між Росією, державою Росія і ЧВК «Вагнер». І Путін це заперечував. І сьогодні там вже безпосередньо Макрон зробив заяву, що Путін брехав, як і всім іншим лідерам щодо зв'язку. Але такий контакт сьогодні дійсно, не контакт, конфлікт сьогодні дійсно існує. І він пов'язаний з тим, що перші здобутки, або, скажімо так, авторитет Вагнера, він саме базувався на швидкому захопленні от створеннями, саме такими проксі-групами, результатів, які були необхідні Путіну. Згадаємо і Крим, і згадаємо Схід України, коли там військові без знаків розрізнення там приймали участь там у складі 1-2 армійських корпусів і таке решта. Але саме коли почалися вже, скажімо так, вогневі дії високої інтенсивності, вже ці ЧВК «Вагнер» показали свою неспроможність досягти результата. І там те, що Пригожину вдалося завербувати там до 50 тисяч влітку і направити сьогодні, де вони, по суті, там щодня гинуть там на сході нашої держави, і його неспроможність вже набирати далі, і заміна саме на важливих напрямах Бахмутського, там, скажімо так, в Бахмутському напрямі сил Пригожина на повітряно-десантні частини є свідченням того, що вони не здатні і не спромоглися досягти успіху і показати Путіну, на що вони здатні це зробити. І саме з цим пов'язано і конфлікт між Пригожином і генеральним штабом Герасом, ну, керівником генерального штабу Росії Герасом Самовим, і подальше всі виникаючі з цього проблеми.
Ну и последний к вам вопрос. Совсем скоро годовщина большого вторжения России в Украину. Мы вот какое-то очередное наблюдаем нагнетание в информационном пространстве. Завтра Путин выступит перед федеральным собранием, потом собирается Совет Федерации зачем-то, Совет Безопасности при президенте Российской Федерации. Ну вот какие-то ожидания снова есть, что Путин может объявить войну Украине, а не специальную военную операцию в Украине, или всеобщую мобилизацию в Украине. Вы чего ожидаете вот после годовщины? Наверное, эта годовщина, она важна и для Путина, и для российского общества, да, ну, это уже очевидно. Если СВО длится год, то, наверное, все не очень вот так вот хорошо. Есть какой-то простор для эскалации реальной? Что будет в, ну, вот после вот этой вот значимой даты?
Дозволю собі, скажімо так, прокоментувати таким чином. Як зазвичай засідання Думи Росії відбувається, коли Росії необхідно, скажімо так, прийняти нових там або законити рішення, політичні рішення щодо прийняття нових членів, або визнання суверенітету якихось там, скажімо, територій. І в цьому контексті слід очікувати, що наступного там дня, там засідання, там воно саме може бути пов'язано з рішеннями щодо визнання з Абхазії і Осетії, тобто окупованих територій. Я не певний, що це відбудеться щодо Придністров'я, хоч незважаючи на те, що влада, так звана влада Придністров'я, там вже оголосила, що після оголошення Молдовою курсу на євроінтеграцію і перспектив позбавлення нейтрального статусу, вони зупиняють всі там діючі сьогоднішні там міжнародні там речі, які були прийняті щодо Придністров'я, і заявляють, що необхідності визнання є в тих кордонах, які вони є. Але там, де сьогодні Осетія, Абхазія, Росія здатна забезпечити і підтримати, то Молдова, Придністров'я, воно повністю залежить саме від України. І добратися там на підтримку, це безумовно, їм треба буде там продовжити цей коридор від півострова Крим до Придністров'я, що сьогодні не є можливим. Тому що всі їхні сили, вони сконцентровані саме на сході нашої держави. А сили оборони, які сьогодні там на території Криму, вони дійсно вживають безпрецедентних заходів щодо мінування або проведення антидесантних операцій. Тобто вони взагалі там створюють, там намагаються побудувати таку систему оборони, щоб не було, не допустити жодних рейдових якимось, скажімо так, наступів Збройних сил України на Крим.
Интересный прогноз. Спасибо большое, Валерий, за участие в нашей программе. Валерий Кондратюк с нами был, генерал-лейтенант, глава службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах и глава ГУР Минобороны Украины в 2015-2016 годах. Спасибо за ваше время. К нам присоединяется Андрей Пьянковский, российский публицист. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Добрый день, Денис.
Андрей Андреевич, ну вот вы слышали сейчас прогнозы господина Кондратюка. Он связал завтрашнее выступление, ну вот высунул такую гипотезу, выдвинул гипотезу о том, что завтра Владимир Путин не просто выступит и погрозит Западу и заявит, что в мире наступила многополярная реальность, да, и так далее, и тому подобное. Против России воюет весь Запад. Но, возможно, сделает какие-то политические телодвижения в сторону Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья. Вы ожидаете вот такого поднятия ставок?
Вы знаете, да, это очень такой вероятный прогноз, пан генерал, я с ним согласен. Ведь это не новость для Путина. Военные, намечалось выступление для того, чтобы он доложил о какой-то военной победе. Вы помните, сколько разговоров было о грядущем наступлении русских? Ну вот это кончилось танковой катастрофой под Угледаром. Потом они решили докладывать о взятии Бахмута. Бахмут не взяли, о взятии Просковеевки. Просковеевку не взяли. Ну, а помните, как два месяца назад поражение, освобождение украинскими войсками Херсона было прикрыто принятием Херсона, Херсонской области в состав Российской Федерации. Вот и сейчас, мне кажется, эта тенденция будет продолжена в отсутствии побед военных, продемонстрировать какие-то бумажные победы. Действительно, все эти вот лидеры так называемых независимых образований, они вызваны в Кремль, это известно. В Москве, ну не говоря о том, что там уже с 20-го из пятницы находится Лукашенко, вызванные руководители Абхазии, Южной Осетии. Возможно, что-то они замутят с Приднестровьем. И даже еще появился такой кремлевский агент Варданян в Нагорном Карабахе, который выдвигает идею принятия Нагорного Карабаха, если не в состав Российской Федерации, то в состав союзного государства. И на 22-е ведь снова, на второй день подряд созывается Федеральное собрание. Уже не для обращения Путина, а какие-то законодательные акты принять. Это очень вероятно.
То есть мы сейчас говорим о возможной аннексии Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья?
Ну, аннексия состоялась 9 лет назад в случае грузинской территории, я не знаю, там и 30 лет назад Шипенеса. Как они оформлять, это будет бумажно, но это же на земле это ничего не изменит. Ну вот, если им это приятно... Ну, пусть они будут этим заниматься.
А поясните нам логику Путина, а зачем? Ну, почему именно сейчас вот такие сразу вопросы, да, возникают, вот когда, допустим, россиянин смотрит на вот эту вот церемонию аннексии, да, выходит Путин и объявляет о том, что вот эти вот территории, наконец-то, да, как он скажет, стали частью Российской Федерации. Почему только сейчас?
Ну, мы видели, как все это происходило и как это частично работало вот два месяца назад с приглашением 4 новых территорий к Российской Федерации. Прикрыть военные поражения, прикрыть перспективу провала вот этого наступления, была танковая катастрофа под Угледаром. Ну, еще одна возможность, я не исключаю, она тоже очень вероятная. Путин сконцентрировал все военно-воздушные силы практически на границе с Украиной. Возможно, он бросит их в такую психическую военно-воздушную атаку, несколько волн. Первая волна должна будет раскрыть противовоздушную систему Украины, смертников, пилотов, и следующие волны подавить эту систему, и тогда они уже смогут расправляться с украинскими городами, так же, как они делали в Сирии в отсутствии системы ПВО. Но все военные эксперты, и украинские, и западные, единодушны в том, что это кончится таким же провалом, как танковая атака под Угледаром. Путину нужно за что-то цепляться, чтобы, потому что признать поражение – это значит признать свою политическую, но в условиях России это означает и физическую смерть. Поэтому он все время будет... Вы спрашиваете вопрос, зачем он изображает эти фейковые победы? Самый краткий ответ – он сражается за свою жизнь.
Андрей Андреевич, ну и давайте о визите американского лидера в украинскую столицу. Зачем, как вы думаете, он приехал? Действительно, скажем, да, рискуя своей безопасностью, такой важный визит, назвали его даже неожиданным, драматическим и рискованным в The Washington Post. Ну и первые кадры вообще американского президента появились под сигналы воздушной тревоги в украинской столице. Рискует украинский президент, американский президент перед поездкой, уже запланированной в Польшу, приехал в Киев. Зачем?
Ну, показать, что он действительно лидер свободного мира. Риск – это часть профессии политиков такого масштаба. Ну, это не изолированный шаг. Мы же видим последние вот недели все эти события. Триумфальные турне Зеленского по европейским столицам. Двухдневная демонстрация солидарности с Украиной на европейской безопасности. Сегодняшний визит Байдена в Киев. И это не окончание этих психологических и политических ударов по России, по путинской России. Байден же наметил завтра вечером из Варшавы обращение к русскому народу. Но фактически он устроил, говоря таким молодежным сленгом, завтра такой бэтл мирового масштаба между Путиным и Байденом. Но Байден решил еще взять его в такую коробочку. Он обратится с посланием к русскому народу после выступления Путина, но вот до выступления Путина он совершил этот демонстративный, яркий и мужественный визит в Украину.
Он очень важен, этот визит, для украинцев, для украинского лидера, ну, я так понимаю, и для многих европейских стран. А я вот не пойму, пытается как-то американский лидер повлиять на российского президента, на Владимира Путина, на российский народ, питает какие-то надежды касательно того, что удастся остановить эту войну дипломатическими путями? Вот зачем адресоваться, обращаться к российскому народу? Зачем какие-то сигналы посылать российскому президенту? Это же какие-то политические сигналы, значит, есть определенная надежда, да, какая-то у Байдена?
Политический сигнал заключается в том, что Россия терпит поражение. Байден не ищет сейчас решения дипломатическим путем. Дипломатическим путем сейчас предлагают все кремлевские агенты, начиная там от Маска, Папы Франциска, этого самого Гейтса, как этого зовут еще, гитариста Пинк Флойд, Григория Явлинского. Давайте прекратим огонь, давайте остановимся, прекратим эту ужасную бойню. Позиции Запада, прозвучавшие в Мюнхене, очень четко. Да, можно прекратить в один день. Российские войска должны уйти с территории Украины. Вот внушить российскому обществу, и что, может быть, даже важнее непосредственному окружению Путина в бункере, что война проиграна, и дальнейшее военное сопротивление бесполезно. В нем заинтересован только один Путин. Поэтому обращаться он будет не к Путину, а через голову Путина к русскому обществу и к русским элитам.
Постоянно сообщают западные СМИ о том, что призывают американские чиновники и украинского лидера поторопиться с украинским контрнаступлением, чтобы готовиться к нему, чтобы оно состоялось в этом году. А как вы думаете, в чем тут причина? Почему, если такое слово можно употребить, Вашингтон давит на Киев, чтобы это контрнаступление состоялось как можно быстрее? Там действительно есть риски того, что истончатся или иссякнут объемы военной помощи Киеву?
Об этом вчера прекрасно сказал, или позавчера, уже не помню, на Тунок, на европейской Мюнхенской конференции, он относительно разговоров, мы, что давайте не будем посылать все оружие, оно нам нужно пригодиться для обороны. Он говорит, какого черта оно вам пригодится, если Украина не стоит? Это оружие используется как раз для обороны Запада. Единственная армия, которая сейчас обороняет Запад, это Украина. И поэтому там решается задача обороны России. Мы готовили это оружие 50 лет, мы готовили его для обороны от нашествия с востока. И вот сейчас украинская армия выполняет эту функцию, ради которой создавалась НАТО. Это очень сильное выступление Сунака. Кстати, в нем же он заявил, я напомню, что Украина в ближайшее время получит, а там Англия будет первой, которая предоставит Украине ракетные системы дальнего воздействия. Имеется в виду этот Storm Shadow до 1000 километров, который может удалять по всей европейской части Чемос. И это неправильная, мне кажется, тональность того, что Запад давит на Украину. На Украину не надо давить. Если Запад хочет быстро наступление на Украину, он может очень быстро этому содействовать, снимая с себя последние табу. Вот одно из этих табу было дальнодействие ракет, бьющих по российской территории. Сунак его снимет предоставлением английского, а другое – это предоставление истребителей, предоставление современной авиации. Тоже Сунак, тоже говорил, в конечном счете у нас хорошее соперничество развивается между двумя нашими основными союзниками, этими так называемыми ненавидимыми Марии Захаровой англосаксами, между Великобританией и Соединенными Штатами, кто больше и быстрее окажет поддержку Украины. Речь идет сейчас только о победе Украины.
Но все-таки, а есть какой-то внутриполитический контекст американский в украинской истории? Байдену, наверное, нужна вот эта вот победа для того, чтобы на ее гребне войти в новую предвыборную гонку?
Ну, Америка... Это, конечно, все эти внутриполитические расклады, они бледнеют и мельчают, если хотите, на фоне вот этой решающей схватки сил демократии с тоталитаризмом. Но Америка – это страна политики, да. Конечно, конечно, внутриполитически для Байдена это очень удачный старт второй президентской кампании.
Тем временем, самый высокий дипломат Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по международным делам Ван И, прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант». Заявил представитель МИДа китайского Ван Вэньбинь накануне, что Ван И проведет углубленный обмен мыслями с российской стороной касательно развития отношений КНР и РФ на новом этапе, а также касательно острых международных и региональных вопросов, которые составляют взаимный интерес. Андрей Андреевич, это тоже, да, такой не случайный визит, и, может быть, и не случайно он совпал с визитом Байдена в Киев. Зачем, с чем Ван И, как вы думаете, приехал в Москву?
Ну, Китай хочет напомнить, что он тоже великая держава, а не только Соединенные Штаты и Великобритания. Он анонсировал свой план на 24 февраля. Вы знаете, у меня есть некие подозрения, что это план будет отвергнут Украиной, если он таков, как и мне это кажется.
Это мирный план, очень, да, мирный план.
Он очень интересен, да, по влиянию. Если мы прочтем внимательно его заявление, там обращают внимание на два пункта, которые, собственно, и косвенно являются пунктами его плана. Первый. План будет основан на принципе территориальной целостности государств. Ну, прежде всего, территориальной целостности Украины. А это принцип, который Китай все время с первого начала российской агрессии подчеркивал. Но второй там есть пункт. Учитывать законные озабоченности безопасности других государств. Ну, это любимый фейковый конек Кремля. Наша озабоченность нам угрожает. Поэтому я подозреваю, что план будет примерно такой. Да, российские войска покидают всю территорию Украины, но Украина дает какие-то там обязательства типа своего нейтрального статуса или не вступления в НАТО и так далее. Я уверен, что этот план будет отвергнут Украиной, потому что Украина, конечно, не отдаст ни одного куска своей территории, но тем более она не отдаст и своего суверенитета в целом. А принимать на себя какие-то обязательства перед Москвой, совершившей агрессию и чудовищные преступления, о которых, кстати, официально обвинили Соединенные Штаты устами своего вице-президента Камалы Харрис, это неприемлемо. Но это очень интересно. Само предложение, если это так, то само предложение уважения территориальной целостности Украины и вывода российских войск, оно повлияет на умы людей, находящихся в бункере в окружении Путина. Они поймут, что даже если Китай, пусть с определенными оговорками и условиями, но выступает с такой идеей, то значит, в общем, дни Путина сочтены. В общем, я с интересом жду, если моя гипотеза окажется верным, это может, при всей неприемлемости этого плана для Украины, его вбрасывание в российское общественное сознание может оказаться довольно позитивным.
Спасибо большое, нам тоже интересно. Андрей Пятковский с нами был, российский публицист. Спасибо, Андрей Андреевич, за время, которое вы нам уделили. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Игорь Исхаков, видеорежиссер этого эфира. Илья Ильченко, оператор. Александр Демченко, Татьяна Якубович, Владислава Савкова, Александр Портян и Наталья Неделько готовили для вас этот выпуск. Как обычно, больше вы можете найти в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Ну и подписывайтесь на наш Телеграм. Там в короткой форме можете узнать о самых важных новостях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».